Глава 13.
Брынь в последний раз Турбин услыхал, убегая по черному ходу из магазина, неизвестно где находящийся и сладострастно пахнущий духами мадам Анжу. Звонок. Кто-то только что явился в магазин. Быть может, такой же, как сам Турбин, заблудший, отставший, свой, а может быть и чужие преследователи. Во всяком случае, вернуться в магазин невозможно. Совершенно лишнее геройство. Скользкие ступени вынесли Турбина во двор. Тут он совершенно явственно услыхал, что стрельба затарахтела совсем недалеко, где-то на улице, ведущей широким скатом вниз к Крещатику, да вряд ли и не у музея. Тут же стало ясно, что слишком много времени он потерял в сумеречном магазине на печальное размышление, и что Малышев был совершенно прав, советуя ему поторопиться. Сердце забилось тревожно. Осмотревшись, Турбин убедился, что длинный и бесконечно высокий желтый ящик дома, приютившего мадам Анжу, выпирал на громадный двор, и тянулся этот двор вплоть до низкой стенки, отделявшей соседнее владение управления железных дорог. Турбин, прищурившись, огляделся и пошел, пересекая пустыню, прямо на эту стенку. В ней оказалась калитка, к великому удивлению Турбина, не запертая. Через нее он попал в противный двор управления. Глупые дырки управления неприятно глядели, и ясно чувствовалось, что все управление вымерло. Под гулким сводом, пронизывающим дом, по асфальтовой дороге доктор вышел на улицу. Было ровно 4 часа дня. На старинных часах на башне дома напротив. Начало чуть-чуть темнеть. Улица совершенно пуста. Мрачно оглянулся Турбин, гонимый предчувствием, и двинулся не вверх, а вниз, туда, где громоздились присыпанные снегом в жидком сквере золотые ворота. Один лишь пешеход в черном пальто пробежал навстречу Турбину с испуганным видом и скрылся. Улица пустая вообще производит ужасное впечатление, а тут еще под ложечкой томило и сосало предчувствие. Злобно морщись, чтобы преодолеть нерешительность, ведь все равно идти нужно, по воздуху домой не перелетишь. Турбин приподнял воротник шинели и двинулся. Тут он понял, что отчасти томило. Внезапное молчание пушек. 2 последних недели непрерывно они гудели вокруг, а теперь в небе наступила тишина. Но зато в городе, и именно там, внизу, на Крещатике, ясно пересыпалась пачками стрельба. Нужно было бы Турбину повернуть сейчас от золотых ворот влево по переулку, а там, прижимаясь за Софийским собором, тихонечко и выбрался бы к себе переулками на Алексеевский спуск. Если бы так сделал Турбин, жизнь его пошла бы по-иному совсем, но вот Турбин так не сделал. Есть же такая сила, что заставляет иногда глянуть вниз с обрыва в горах, тянет к холодку, к обрыву. И так потянуло к музею. Непременно понадобилось увидеть хоть издали, что там возле него творится. И вместо того, чтобы свернуть, Турбин сделал 10 лишних шагов и вышел на Владимирскую улицу. Тут сразу тревога крикнула внутри, и очень отчетливо малышевский голос шепнул: «Беги!». Турбин повернул вправо и глянул вдаль, к музею. Успел увидать кусок белого бока, насупившиеся купола, какие-то мелькавшие вдали черные фигурочки, больше все равно ничего не успел увидеть. В упор на него по прорезной покатой улице с Крещатика, затянутого далекой морозной дымкой, поднимались, рассыпавшись во всю ширину улицу, серенькие люди в солдатских шинелях. Они были недалеко, шагах в 30. Мгновенно стало понятно, что они бегут уже давно, и бег их утомил. Вовсе не глазами, а каким-то безотчетным движением сердца Турбин сообразил, что это петлюровцы. «Попал!» — отчетливо сказал под ложечкой голос Малышева. Затем несколько секунд вывалились из жизни Турбина, и что во время их происходило, он не знал. Ощутил он себя лишь за углом на Владимирской улице, с головой, втянутой в плечи, на ногах которые его несли быстро от рокового угла прорезной, где конфетница маркиза. «Ну-ка, ну-ка, 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 еще, еще!» — застучала в висках кровь. «Еще бы немножечко молчания сзади! Превратиться бы в лезвие ножа или влипнуть в стену! Ну-ка!» На молчание прекратилось. Его нарушило совершенно неизбежное. «Стой!» — прокричал сиплый голос в холодную спину Турбину. «Так!» — оборвалось под ложечкой. «Стой!» — серьезно повторил голос. Турбин оглянулся и даже мгновенно остановился, потому что явилась короткая шальная мысль изобразить мирного гражданина. И думал по своим делам. «Оставьте меня в покое». Преследователь был в шагах в 15 и торопливо взбрасывал винтовку. Лишь только доктор повернулся, изумление выросло в глазах преследователя, и доктору показалось, что это монгольские раскосые глаза. Второй вырвался из-за угла и дергал затвор. На лице первого ошеломление сменилось непонятной, зловещей радостью. «Тю!» — крикнул он. «Бач, Петро! Офицер!» Вид у него при этом был такой, словно внезапно он, охотник, при самой дороге увидел зайца. «Что такое? Кое? Откуда известно?» — грянуло в турбинской голове, как молотком. Винтовка второго превратилась вся в маленькую черную дыру, не более гривенника. Затем Турбин почувствовал, что сам он обернулся в стрелу на Владимирской улице, и что губят его валенки. Сверху и сзади, шипя, ударило в воздухе. «Чах!»
«Стой! Стой! Тримай!» — хлопнуло.
«Тримай, офицера!» — загремела и заулюлюкала вся Владимирская.
Еще два раза весело трахнуло, разорвав воздух. Достаточно погнать человека под выстрелами, и он превращается в мудрого волка. На смену очень слабому и в действительно трудных случаях ненужному уму вырастает мудрый звериный инстинкт. Поволчьи обернувшись, на угонке на углу малопровальной улицы Турбин увидал, как черная дырка сзади оделась совершенно круглым и бледным огнем. И, наддав ходу, он свернул в малопровальную, второй раз за эти 5 минут резко повернув свою жизнь. Инстинкт. Гоняться настойчиво и упорно. Не отстанут. Настигнув. И, настигнув совершенно неизбежно, убьют. Убьют, потому что бежал. В кармане ни одного документа. И револьвер, серая шинель. Убьют потому, что в бегу раз свезет, два свезет, а в третий раз попадут. Именно в третий. Это с древности известный раз. Значит, кончено. Еще полминуты, и валенки погубят. Все непреложно, а раз так, страх прямо через все тело и через ноги выскочил в землю. Но через ноги ледяной водой вернулась ярость и кипятком вышла изо рта на бегу. Уже совершенно по-волчьи косил на бегу Турбин глазами. Два серых, за ними третий, выскочили из-за угла Владимирской, и все трое вперебой сверкнули. Турбин, замедлив бег, скаля зубы, три раза выстрелил в них, не целясь. Опять наддал ходу, смутно впереди себя увидел мелькнувшую под самыми стенами у водосточной трубы хрупкую черную тень. Почувствовал, что деревянными клещами кто-то рванул его за левую подмышку, отчего тело его стало бежать странно, косо, боком, неровно. Еще раз обернувшись, он не спеша выпустил три пули и строго остановил себя на шестом выстреле. Седьмая себе. Еленка рыжая и Николка. Кончено. Будут мучить. Погоны вырежут. Седьмая себе. Боком стремясь, чувствовал странное. Револьвер тянул правую руку, но как будто тяжелело левое. Вообще уже нужно останавливаться. Все равно нет воздуху. Больше ничего не выйдет. До излома самой фантастической улицы в мире Турбин все же дорвался, исчез за поворотом и ненадолго получил облегчение. Дальше безнадежно. Глухо запертая решетка. Вон ворота, громады заперты. Вон заперто. Он вспомнил веселую дурацкую пословицу. «Не теряйте, кумы, силы, опускайтесь на дно». И тут увидал ее в самый момент чудо. В черной мшистой стене, ограждавшей наглухо снежный узор деревьев в саду. Она наполовину провалилась в эту стену, и, как в мелодраме, простирая руки, сияя огромнейшими от ужаса глазами, прокричала: «Офицер! Сюда! Сюда!» Турбин на немного скользящих валенках, дыша разодранным и полным жаркого воздуха ртом, подбежал медленно к спасительным рукам и вслед за ними провалился в узкую щель калитки в деревянной черной стене. И все изменилось сразу. Калитка под руками женщины в черном влипла в стену и щеколда захлопнулась. Глаза женщины очутились у самых глаз Турбина. В них он смутно прочитал решительность, действие и черноту. «Бегите сюда! За мной бегите!» — шепнула женщина, повернулась и побежала по узкой кирпичной дорожке. Турбин очень медленно побежал за ней. На левой руке мелькнули стены сараев, и женщина свернула. На правой руке какой-то белый, сказочный, многоярусный сад, низкий заборчик перед самым носом. Женщина проникла во вторую калиточку. Турбин, задыхаясь, за ней. Она захлопнула калитку. Перед глазами мелькнула нога, очень стройная, в черном чулке. Подол взмахнул, и ноги женщины легко понесли ее вверх по кирпичной лесенке. Обострившимся слухом Турбин услыхал, что там, где-то сзади, за их бегом, осталась улица и преследователи. Вот, вот, только что они проскочили за поворот и ищут его. Спасла бы, — подумал Турбин, — но, кажется, не добегу. Сердце мое. Он вдруг упал на левое колено и левую руку при самом конце лесенки. Кругом все чуть-чуть закружилось. Женщина наклонилась и подхватила Турбина под правую руку. «Еще! Еще немного!» — вскрикнула она. Левой трясущейся рукой открыла третью низенькую калиточку, протянула за руку спотыкающегося Турбина и бросилась по аллейке. «Ишь, лабиринт! Словно нарочно!» — очень мутно подумал Турбин и оказался в белом саду, но уже где-то высоко и далеко от роковой провальной. Он чувствовал, что женщина его тянет, что его левый бок и рука очень теплые, а все тело холодное, и ледяное сердце еле шевелится. Спасла бы, но тут вот и конец. Кончик. Ноги слабеют. Увиделись расплывчато купы девственной и нетронутой сирени под снегом, дверь, стеклянный фонарь старинных сеней, занесенный снегом. Услышан был еще звон ключа. Женщина все время была тут, возле правого бока, и уже из последних сил в нитку втянулся за ней турбин-фонарь. Потом через второй звон ключа во мрак, в котором обдало жилым старым запахом. Во мраке над головой очень тускло загорелся огонек. Пол поехал под ногами влево. Неожиданные ядовито-зеленые с огненным ободком клочья пролетели вправо перед глазами, и сердцу в полном мраке полегчало сразу. В тусклом и тревожном свете ряд вытертых золотых шляпочек. Живой холод течет за пазуху. Благодаря этому больше воздуху, а в левом рукаве губительное, влажное и неживое тепло. Вот в этом-то вся суть. Я ранен. Турбин понял, что он лежит на полу, больно упираясь головой во что-то твердое и неудобное. Золотые шляпки перед глазами означают «сундук». Холод такой, что духу не переведешь. Это она льет и брызжет водой. — Ради Бога! — сказал над головой грудной слабый голос. — Глотните, глотните! Вы дышите? Что же теперь делать? Стакан стукнул о зубы, и с клокотом Турбин глотнул очень холодную воду. Теперь он увидал светлые завитки волос и очень черные глаза близко. Сидящая на корточках женщина поставила стакан на пол и, мягко обхватив затылок, стала поднимать Турбина. «Сердце-то есть?» — подумал он. «Кажется, оживаю. Может, и не так много крови. Надо бороться». Сердце било, но трепетное, частое узлами вязалось в бесконечную нить, и Турбин сказал слабо: «Нет. Сдирайте все и чем хотите, но сию минуту затяните жгутом». Она, стараясь понять, расширила глаза, поняла, вскочила и кинулась к шкафу, оттуда выбросила массу материи. Турбин, закусив губу, подумал: «Ох, нет пятна на полу, мало, к счастью, кажется, крови». Извиваясь при ее помощи, вылез из шинели, сел, стараясь не обращать внимания на головокружение. Она стала снимать френч. «Ножницы», — сказал Турбин. Говорить было трудно. Воздуха не хватало. Та исчезла, взметнув шелковым черным подолом, и в дверях сорвала с себя шапку и шубку. Вернувшись, она села на корточки и ножницами, тупо и мучительно въедаясь в рукав, уже обмякший и жирный от крови, распорола его и освободила Турбина. С рубашкой справилась быстро. Весь левый рукав был густо пропитан, густо красен и бок. Тут закапала на пол: «Рвите смелей!» Рубаха слезла клоками, и Турбин, белый лицом, голый, желтый до пояса, вымазанный кровью, желая жить, не дав себе второй раз упасть, стиснув зубы, правой рукой потряс левое плечо, сквозь зубы сказал: «Слава Бо, цела кость! Рвите полосу или бинт!» «Есть бинт!» — радостно и слабо крикнула она. Исчезла, вернулась, разрывая пакет со словами: «И никого, никого! Я одна!» Она опять присела. Турбин увидал рану. Это была маленькая дырка в верхней части руки, ближе к внутренней поверхности, там, где рука прилегает к телу. Из нее сочилась узенькой струйкой кровь. «Сзади есть!» — очень отрывисто, лаконически, инстинктивно, сберегая дух жизни, спросил. «Есть!» — она ответила с испугом. «Затяните выше. Тут. Спасете». Возникла никогда еще не испытанная боль, кольца зелени, вкладываясь одно в другое или переплетаясь, затанцевали в передней. Турбин укусил нижнюю губу. Она затянула. Он помогал зубами и правой рукой. И жгучим узлом, таким образом, выше раны, обвили руку. И тотчас перестала течь кровь. Женщина перевела его так. Он встал на колени и правую руку закинул ей на плечо. Тогда она помогла ему встать на слабые дрожащие ноги и повела, поддерживая его всем телом. Он видел кругом темные тени полных сумерек в какой-то очень низкой старинной комнате. Когда же она посадила его на что-то мягкое и пыльное, под ее рукой сбоку вспыхнула лампа под вишневым платком. Он разглядел узоры бархата, край двубортного сюртука на стене в раме и желто-золотой эполет. Простирая к Турбину руки и тяжело дыша от волнения и усилий, она сказала: «Коньяк есть у меня. Может быть, нужно?» «Коньяк», — он ответил, — «немедленно». И повалился на правый локоть. Коньяк как будто помог. По крайней мере, Турбину показалось, что он не умрет. А боль, что грызет и режет плечо, перетерпит. Женщина, стоя на коленях, бинтом завязала раненую руку, сползла ниже к его ногам и стащила с него валенки. Потом принесла подушку и длинный, пахнущий сладким, давним запахом японский, с диковинными букетами халат. «Ложитесь», — сказала она. Лег покорно. Она набросила на него халат, сверху одеяло, и стала у узкой оттаманки, всматриваясь ему в лицо. Он сказал: «Вы замечательная женщина. После молчания я полежу немного, пока вернутся силы. Поднимусь и пойду домой. Потерпите еще немного. Беспокойство». В сердце его заполз страх и отчаяние. Что с Еленой? Боже, боже, Николка! За что Николка погиб? Наверное, погиб. Она молча указала на низенькое оконце, завешенное шторой с помпонами. Тогда он ясно услышал далеко и ясно хлопушки выстрелов. «Вас сейчас же убьют, будьте уверены», — сказала она. «Тогда я вас боюсь подвести. Вдруг придут. Револьвер, кровь. Там в шинели». Он облизал сухие губы. Голова его тонко кружилась от потери крови и от коньяку. Лицо женщины стало испуганным. Она призадумалась. «Нет», — решительно сказала она, — «нет, если бы нашли, то уже были бы здесь. Тут такой лабиринт, что никто не отыщет следов. Мы пробежали 3 сада. Но вот убрать нужно сейчас же. Он слышал плеск воды, шуршанье материи, стук в шкафах. Она вернулась, держа в руках за ручку двумя пальцами браунинг так, словно он был горячий, и спросила: «Он заряжен?» Выпростав здоровую руку из-под одеяла, Турбин ощупал предохранитель и ответил: «Несите смело, только за ручку». Она еще раз вернулась и смущенно сказала: «На случай, если все-таки появится, вам нужно рейтузы снять. Вы будете лежать, я скажу, что вы мой муж больной». Он, морщась и кривя лицо, стал расстегивать пуговицы. Она решительно подошла, встала на колени и из-под одеяла за штрипки вытащила рейтузы и унесла. Ее не было долго. В это время он видел арку. В сущности говоря, это были 2 комнаты. Потолки такие низкие, что если бы рослый человек встал на цыпочки, он достал бы до них рукой. Там, за аркой, в глубине, было темно, но бок старого пианино блестел лаком, еще что-то поблескивало, и, кажется, цветы фикуса. А здесь опять этот край эполета в раме. Боже, какая старина! Эполеты его приковали. Был мирный свет сальной свечки в шандале, был мир, и вот мир убит. Не возвратятся годы. Еще сзади окна. Низкие, маленькие. И сбоку окно. Что за странный домик? Она одна. Кто такая? Спасла. Мира нет. Стреляют там. Она вошла, нагруженная охапкой дров, и с громом выронила их в углу у печки. «Что вы делаете? Зачем?» — спросил он в сердцах. «Все равно мне нужно будет топить», — ответила она, и чуть мелькнула у нее в глазах улыбка. «Я сама топлю». «Подойдите сюда», — тихо попросил ее Турбин. «Вот что. Я и не поблагодарил вас за все, что вы сделали. Да и чем?» Он протянул руку, взял ее пальцы, она покорно придвинулась. Тогда он поцеловал ее худую кисть 2 раза. Лицо ее смягчилось, как будто тень тревоги сбежала с него, и глаза ее показались в этот момент необычайной красоты. «Если бы не вы, — продолжал Турбин, — меня бы, наверное, убили». «Конечно, — ответила она, — конечно. А так вы убили одного». Турбин приподнял голову. «Я убил?» — спросил он, чувствуя вновь слабость и головокружение. «Угу!» — она благосклонно кивнула головой и поглядела на Турбина со страхом и любопытством. «Ух, как это страшно! Они самое меня чуть не застрелили!» Она вздрогнула. «Как убил?» «Ну да! Они выскочили, а вы стали стрелять, и первый грохнулся. Ну, может быть, ранили. Ну, вы храбрый. Я думала, что я в обморок упаду. Вы отбежите, стрельнете в них и опять бежите. Вы, наверное, капитан? Почему вы решили, что я офицер? Почему кричали мне «офицер»?» Она блеснула глазами. «Я думаю, решишь, если у вас кокарда на папахе. Зачем так бравировать?»
«Кокарда? Ах, боже! Это я...» Ему вспомнился звоночек, зеркало в пыли. «Все снял, а кокарду-то забыл. Я не офицер, — сказал он. — Я военный врач. Меня зовут Алексей Васильевич Турбин. Позвольте мне узнать, кто вы такая. Я
Юлия Александровна Рейс.
«Почему вы одна?» Она ответила как-то напряженно и отводя глаза в сторону. «Моего мужа сейчас нет, он уехал, и матери его тоже. Я одна», — помолчав, она добавила. «Здесь холодно. Бррр. Я сейчас затоплю».
Дрова разгорались в печке, и одновременно с ними разгоралась жестокая головная боль. Рана молчала, все сосредоточилось в голове. Началось с левого виска, потом разлилось по темени и затылку. Какая-то жилка сжалась над левой бровью и посылала во все стороны кольца тугой отчаянной боли. Рейс стояла на коленях у печки и кочергой шевелила в огне. Мучаясь, то закрывая, то открывая глаза, Турбин видел откинутую назад голову, заслоненную от жара белой кистью, и совершенно неопределенные волосы, не то пепельные, пронизанные огнем, не то золотистые, а брови угольные и черные глаза. Не понять, красив ли этот неправильный профиль и нос с горбинкой. Не разберешь, что в глазах. Кажется, испуг, тревога, а может быть и порок? Да, порок. Когда она так сидит, и волна жара ходит по ней, она представляется чудесной, привлекательной спасительницей. Многие часы ночи, когда давно кончился жар в печке и начался жар в руке и голове, кто-то ввинчивал в теме нагретый жаркий гвоздь и разрушал мозг. «У меня жар», — сухо и беззвучно повторял Турбин и внушал себе. «Надо утром встать и перебраться домой». Гвоздь разрушал мозг и в конце концов разрушил мысль и о Елене, и о Николке, о доме и Петлюре. Все стало все равно. «Петура! Петура!» Осталось одно, чтобы прекратилась боль. Глубокой же ночью Рейс в мягких, отороченных мехом, в туфлях пришла сюда и сидела возле него, и опять, обвив рукой ее шею и слабея, он шел через маленькие комнаты. Перед этим она собралась силами и сказала ему:
«Вы встаньте, если только можете. Не обращайте на меня никакого внимания. Я вам помогу. Потом ляжете совсем». «Ну, если не можете», — он ответил, — «нет, я пойду. Только вы мне помогите».
Она привела его к маленькой двери этого таинственного домика и также привела обратно. Ложась, лязгая зубами в ознобе и чувствуя, что сжалилась и утихает голова, он сказал: «Клянусь, я вам этого не забуду. Идите спать. Молчите, я буду вам гладить голову», — ответила она. Потом вся тупая и злая боль вытекла из головы, стекла с висков в ее мягкие руки, а по ним и по ее телу, в пол, крытый пыльным пухлым ковром, и там погибла. Вместо боли по всему телу разливался ровный приторный жар. Рука онемела и стала тяжелой, как чугунная, поэтому он и не шевелил ею, а лишь закрыл глаза и отдался на волю жару. Сколько времени он так пролежал, сказать бы он не сумел, может быть, 5 минут, а может быть, и много часов. Но, во всяком случае, ему казалось, что так лежать можно было бы всю вечность в огне. Когда он открыл глаза, тихонько, чтобы не вспугнуть сидящую возле него, он увидел прежнюю картину. Ровно слабо горела лампочка под красным абажуром, разливая мирный свет, и профиль женщины был бессонный близ него. По-детски печально оттопырив губы, она смотрела в окно. Плывя в жару, турбин шевельнулся, потянулся к ней. «Наклонитесь ко мне», — сказал он. Голос его стал сух, слаб, высок. Она повернулась к нему. Глаза ее испуганно насторожились и углубились в тенях. Турбин закинул правую руку за шею, притянул ее к себе и поцеловал в губы. Ему показалось, что он прикоснулся к чему-то сладкому и холодному. Женщина не удивилась поступку Турбина, она только пытливее вглядывалась в лицо. Потом заговорила: «Ох, какой жар у вас! Что же мы будем делать? Доктора нужно позвать, но как же это сделать? Не надо», — тихо ответил Турбин. «Доктор не нужен. Завтра я поднимусь и пойду домой». «Я так боюсь», — шептала она, — «что вам сделается плохо. Чем тогда я помогу? Не течет больше?» Она неслышно коснулась забинтованной руки. «Нет, вы не бойтесь, ничего со мной не сделается. Идите спать». «Не пойду», — ответила она и погладила его по руке. «Жар», — повторила она. Он не выдержал и опять обнял ее и притянул к себе. Она не сопротивлялась. Он притягивал ее до тех пор, пока она совсем не склонилась и не прилегла к нему. Тут он ощутил сквозь свой больной жар, живую и ясную теплоту ее тела. «Лежите и не шевелитесь», — прошептала она, — «а я буду вам гладить голову». Она протянулась с ним рядом, и он почувствовал прикосновение ее коленей. Рукой она стала водить от виска к волосам. Ему стало так хорошо, что он думал только об одном — как бы не заснуть. И вот он заснул. Спал долго, ровно и сладко. Когда проснулся, узнал, что плывет в лодке по жаркой реке, что боли все исчезли, а за окошком ночь медленно бледнеет да бледнеет. Не только в домике, но во всем мире и городе была полная тишина. Стеклянно жиденько-синий свет разливался в щелях штор. Женщина, согревшаяся и печальная, спала рядом с Турбиным. И он заснул. Утром, около 9 часов, случайный извозчик у вымершей, малопровальной, принял 2 седаков. Мужчину в черном штатском, очень бледного, и женщину. Женщина, бережно поддерживая мужчину, цеплявшегося за ее рукав, привезла его на Алексеевский спуск. Движения на спуске не было. Только у подъезда номер 13 стоял извозчик, только что высадивший странного гостя с чемоданом, узлом и клеткой.